Уважаемые радиослушатели, приглашаем всех вас слушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня в этой радиопрограмме прозвучит третья, заключительная часть повести «Во чреве кита». Когда Клосс пришел домой, в доме уже было темно. Он поднялся по ступенькам в свою спальню. Но, оказавшись в кровати, он не мог заснуть. Мысли переполняли его. Те слова и фразы звучали в его голове. «Так много новых понятий! Просящему у тебя дай! Любите врагов ваших!» Он никогда не слышал ничего подобного. Снова и снова слышанные на собрании слова и мысли проносились в его голове, пока он не уснул. Клосс шел в направлении площади Варла. Когда он дошел до площади, она уже была переполнена людьми. В центре, где стоял деревянный эшафот, пылало яркое пламя, поднимаясь высоко в небо. Через всю тропу пролетала открытая тропа прямо к огню. Там стоял человек с длинной черной бородой и звал: «Пойдем!» Посередине огня была лестница, и Клосс видел, как люди пробирались по ней прямо на небо, скрываясь из вида. «Пойдем, пойдем!» — звал его человек. «Пойдем, оставь Египет! Пойдем в Царство Божие!» Клосс пошел по направлению к огню. Он сказал себе: «Божий народ — это мой народ!» Вздрогнув от звука своего собственного голоса, Клосс проснулся. Он был мокрым от пота. Свет только начинал пробиваться в окна. Он поднялся с кровати и тихо спустился вниз по лестнице. Он положил остаток своих денег на стол и вернулся в свою комнату. Возле кровати он встал на колени. Теперь он мог помолиться. «Небесный Отец», — начал он, — «прости меня, ибо я согрешил».
Прости, Господь, что я к Тебе так мало в своих молитвах прихожу. Прости за то, что в жизни так бывало, что забывал я, для кого живу. Прости за то, что в жизни так бывало, что забывал я, для кого живу. Прости за то, что делом увлекаясь, служа тебе, тебя не замечая, и жизнь на чувствах строил, забываясь, а ты, как странник, сердцем не стуча. И жизнь на чувствах строил, забываясь, а ты, как странник, сердцем не стуча. Хотел войти ко мне ты на вечерю и обо всем со мной поговорить, а я несчастный держал упор на двери, не принимал тебя я ни на миг, а я несчастный держал упор на двери, главу, я пред тобой стою. Войди ко мне, прошу, мой Спаситель, тебе, мой Бог, я весь принадлежу. Войди ко мне, прошу, мой Спаситель, тебе, мой Бог, я весь принадлежу.
Ганс сидел один в круглой комнате, расположенной в подземелье. Высоко над ним, через недосягаемое отверстие, проникал свет, так что в ясный день было достаточно светло, чтобы он мог довольно неплохо видеть. Когда его по ослепительному свету впервые привели сюда из другой камеры, эта темница также показалась ему совершенно темной. Но когда его глаза привыкли к обстановке, он понял, что в этой новой камере был свет. Здесь он сможет писать письма, если только ему удастся достать бумагу и чернила. Он надеялся, что сможет уговорить тюремного сторожа принести их ему. Конечно, чего ему больше всего хотелось, это получить обратно свой Новый Завет. Но это, похоже, невозможно. Его перевели в эту уединенную дыру потому, что тюремным чиновникам казалось, что он подстрекал других заключенных. Ганс опасался, что его переведут, особенно, когда Янянь вернулся в камеру и рассказал Гансу, как смело он разговаривал со своими мучителями. Когда священники расспрашивали его о причащении, Янянь сказал им, что они могли бы покрыть весь стол своими вафлями для причащения, и он сдул бы их на пол. Это привело священников в ярость. Вскоре после этого, обвинив Ганса за дерзость Яняня, они перевели его в эту уединенную темницу. Теперь Ганс смирился со своей участью. Он знал, что ему никак не удастся избежать смерти. То, когда его приговорят к смертной казни, было лишь вопросом времени. Полностью покорившись всему этому, он почувствовал, как радость наполнила его. Он был в руках Божьих. Ничего такого не могло бы случиться, чему бы Бог не повелел быть. Темница Ганса была пустой и голой. Он сидел и спал на твердом земляном полу. В комнате стоял плохой запах, к которому он полностью так и не привык. Несмотря на то, что было лето, в комнате все время было холодно. Она находилась глубоко под землей, и влага от реки, протекавшей неподалеку, постоянно просачивалась вовнутрь. Но, несмотря на все это, временами он испытывал такое счастье в Господе, что его темница казалась ему дворцом. Он никогда раньше не знал такой радости в своих отношениях с Богом, даже тогда, когда пережил рождение свыше. Конечно, были долгие часы и дни однообразия. Когда его впервые привели в замок графа Вландерса, он начал вести счет дней с помощью кусочка веревки. Каждый день он завязывал маленький узелок. Каждое воскресенье он завязывал большой узелок. Он уже начал подходить к концу веревки. Как же он будет вести отчет, когда веревка закончится? Это беспокоило его больше, чем его мучители-католики. Наконец, он развязал все маленькие узелки и перевязал все большие, оставив их на одном конце веревки. Затем он, как бы начиная новый отчет, завязал маленькие узелки только на дни, которые прошли после последнего воскресенья. Таким образом, у него была запись всего времени, уже проведенного им в тюрьме, и кроме этого, оставалось еще достаточно много веревки. Иногда, чтобы быстрее шло время, Ганс пытался вспомнить, что происходило в каждую из недель, обозначенных узлами, отсчитывая их один за другим. Много раз его допрашивали монахи, и ему хотелось вспомнить все, что тогда было сказано, в случае, если у него появится возможность написать об этом в письмах. Очень часто он повторял по памяти те места писания, какие знал, и пел те гимны, какие мог вспомнить. Он жалел, что не выучил больше, когда у него была такая возможность. Но основную часть своего времени он молился. Никогда раньше молитва так много для него не значила. Никогда раньше он не был таким покорным воле Божьей. Люк в потолке темницы отворился. Сердце Ганса быстро забилось. Это было необычное время, когда ему в ведре опускали еду и воду. Через отверстие была брошена веревочная лестница, которая, распустившись и качаясь, свисала почти до пола камеры. Затем в отверстии показалось лицо старого тюремщика, держащего в руках светильник.
«Ты в силах лезть вверх по лестнице?»
«Думаю, что да».
«Тогда давай, полезай сюда. Они опять хотят поговорить с тобой».
Тюремщик держал свой фонарь внутри, за люком, чтобы Ганс мог лучше видеть. Ганс чувствовал себя счастливым. Он был рад всему, что нарушило бы однообразие уединенного заточения, даже если это означало допрос и осмеяние в руках мучителей. Сопровождаемый стражем, он был доставлен в другое помещение для допроса. По пути он увидел инквизитора Питера Тительмана, направляющегося во двор замка под руку с каким-то другим человеком. Сначала Ганс не узнал второго человека, но когда тот повернул голову, Гансу удалось ясно разглядеть его лицо. Это был Андриас, тот Андриас, который ходил вместе с ним расклеивать письма в центре Гента той дождливой ночью. Андриас, которого арестовали вместе с Гансом и другими на собрании в лесу. Но потому, как выглядел Андриас, было не похоже, что он терпел какие-либо лишения или тяжелые испытания в заточении. На нем даже была другая одежда, не та, в которой его арестовали. Почему он так дружелюбно беседовал с Тительманом? Почему он так свободно расхаживает повсюду? Ганс был ошеломлен. Он уже давно осознал, что кто-то наверняка предал их тем воскресным утром в лесу. Но мысль о том, что Андриас мог быть доносчиком, не укладывалась у него в голове. Чувство жизнерадостности покинуло его. Он больше не испытывал желания поговорить с инквизиторами. Когда он в ожидании стоял у двери комнаты, где производили допрос, он молился о том, чтобы Господь дал ему нужные слова. У него самого больше не было никаких слов. Ганса провели в комнату. Двое монахов и изысканно одетый господин сидели за столом на черных кожаных стульях, высокие спинки которых увенчивали деревянные кресты. Ганса усадили и сказали, что господин был советником. Один из монахов начал записывать все, что говорилось. Другой монах сказал:
«Меня зовут монах Яндер Круг. Мы пригласили тебя сюда, чтобы обсудить статьи и пункты веры».
«Я уже несколько раз говорил вам, что не стану делать это здесь». Не обращая внимания на этот ответ, монах продолжал:
«Я официально требую, чтобы вы ради вашего крещения и всего святого обсудили сейчас с нами христианское учение».
«Вы простите меня?» — сказал Ганс. «Метать жемчуг перед свиньями, чтобы вы могли топтаться по нему?» «Нет, Господь запретил мне это делать. Я считаю, что Слово Божье есть слишком драгоценно. Оно дано не для того, чтобы его поносили и насмехались над ним, как это делаете вы, когда вам говорят истину». Снова игнорируя то, что сказал Ганс, монах начал во второй раз.
«Я официально требую, чтобы вы ради вашего крещения и всего...»
«Вы что, пытаетесь загипнотизировать меня?» – перебил Ганс, говоря одно и то же снова и снова. «Это таким методом вы заставили моих двух младших братьев и сестру вернуться в католическую церковь? Должно быть, это произошло благодаря этим настойчивым требованиям».
«Ты хвалился?»
– сказал монах, неодобрительно качая головой.
«В том письме, которое вывесил публично, что хотел бы на виду всех поспорить с нами. Почему же ты не осмеливаешься спорить сейчас?»
«Монах, я до сих пор жажду всем своим сердцем защитить и отстоять свою веру публично перед огромным пылающим огнем. Тот, кто не учит согласно Слову Божьему, был бы брошен в него. Если бы тебе пришлось спорить со мной с риском оказаться в огне, то боюсь, что ты задрожал бы от страха». Советник, который до этого момента оставался безмолвным, сказал:
«Нет, Ганс, у нас нет ни малейшего желания давать тебе возможность спорить публично. Ты сейчас в нашей власти».
«Понимаю», — ответил Ганс. «Я в вашей власти. Тот, кто попадает в ваши руки, не может получить избавление, не потеряв при этом либо свое тело, либо душу».
«Ганс, зачем ты препятствуешь работе Божьей?»
Снова начал монах.
«Какой работе Божьей? Мучение и сожжение живьем у столба? Это не Божья работа», — сказал Ганс.
«Ох, ты ошибаешься. Дай-ка я прочитаю тебе кое-что из Нового Завета, который ты так любишь. Он заповедует нам сжигать еретиков, покидающих нашу церковь».
Монах долго переворачивал страницы Нового Завета и, наконец, нашел нужное место.
«Здесь говорится, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Монах победоносно посмотрел через стол на Ганса.
«Нет», – уверенно сказал Ганс. «Этот отрывок не о гонениях. Здесь говорится о низвержении грешников в ад в судный день. Неправильное употребление Божьего слова, что только что сделал ты, это богохульство. Павел верно пророчествовал о тебе, Ян де Круг, когда сказал, что люди станут самодовольными, гордыми богохулами».
На мгновение воцарилась тишина, пока монах пытался овладеть собой. Он был уверен, что Ганс будет поставлен в тупик этим местом Писания. Но это не получилось. Внезапно монах вскочил и гневно закричал:
«Глупцы! Глупцы! Еретики! Еретики! Вот вы кто!»
Ганс облокотился на спинку своего стула и с абсолютным хладнокровием произнес:
«Гляди-ка! Разве это не превосходный духовный наставник? Павел говорит, что учитель не должен быть скандалистом и не должен быть раздражительным».
Советник направил свой резкий взгляд на монаха.
«Ян де Круг, не произноси больше ни слова. Я думаю, у нас было достаточно споров на сегодня. Пусть заключенного отведут обратно, в темницу».
Затем позвали сторожа, и вскоре Ганс уже спускался вниз по веревочной лестнице в свою дыру.
Дети Божьи, всегда и во все времена слово истины Божьей есть верные слуги, и, вдыхая святое учение Христа, простирают любовью сплетенные руки. от истока Голгофы начало берет. Сила та, что объятья навеки сплетает. Зовом неба друг в друге в спасенных живет. Та любовь, что себя за других полагает. И когда у отцов отнимали детей, и разлука стеною гранитной вставала, разрывая в застенках оковы цепей, кровью истина Божия к небу ступала. Босиком в дождь и снег, под насмешки и брань, издевательство, злобу и ярость встречая, отвергая измену, в суровую даль шли отцы за Христом и Христу подражая. И в горящих кострах оставалась живой, и летящие камни убить не сумели ту любовь, что звала и звала за собой, те глаза, что в ответ без укора смотрели. От Голгофы по миру до края земли рассказать, не стыдясь, повеленье имеют о божественной силе, пречистой крови только те, кто о Боге молчать не умеют.
Солнце село уж за горизонт, сумерки сгустились над землей, а за облаками высоко журавли курлычут надо мной. Облаками высоко журавли курлычут надо мной. И меня с собою вдаль зовут, и тоску по дому стена. Ты меня от близких отделяешь, но зато с Иисусом никогда, даже и в тюрьме не разлучаешь, но зато с Иисусом никогда, даже и в тюрьме не разлучаешь. И когда порою мало сил, но как прежде ожидает бит, хочу, друзья, я попросить, вспомните вы грузникам молитвы. Вас хочу, друзья, я попросить, вспомните вы грузников молитвы.
Утром В четверг, 9 июня 1551 года, Клод шел на долгожданную встречу с Гансом ван Овердамом. Мысли его перенеслись в то время, когда он впервые встретил Ганса, работавшего на сырной фабрике. Тогда Клод был еще совсем юным, и Ганс был особенно добр к нему. Он вспоминал, каким терпеливым был Ганс, показывая ему, как и что делать. Ганс в какой-то мере занял место умершего отца Клоса. Ганс также часто говорил на религиозные темы, но Клос был еще слишком мал, чтобы все понять. Потом неожиданно в Генте начались волнения и шум из-за еретиков. Двоих мужчин казнили, а двоих изгнали из Гента. Одним из этих изгнанников был Ганс ван Овердам. Дядя Воутер был очень недоволен еретиками. Он довольно резко высказывался на их счет и на счет Ганса. Клос был сбит с толку. Это было 6 лет назад. Идя вдоль по улице, Клос продолжал восстанавливать в памяти свои отношения с Гансом. После того, как Ганса изгнали, Клосу не доставало его на сырной фабрике. Но затем он решил попытаться увидеться с Гансом и обсудить с ним некоторые религиозные вопросы. Если он был еретиком, Клос укажет ему истину католической веры. Вспомнив это, Клос улыбнулся. Затем, всего несколько месяцев назад, состоялась казнь на площади Варла. Первая публичная казнь анабаптистов со времени исчезновения Ганса. Клос надеялся увидеть Ганса на казни, но он его не увидел. Сегодня же он точно знал, что увидит Ганса, потому что сегодня Ганс будет заживо сожжен у столба на площади Варла. У него не было никакого шанса поговорить с Гансом, но, по крайней мере, он сможет видеть его в течение нескольких минут. Он поспешал. Когда Клос дошел до площади, он увидел, что толпа уже собралась. Несколько лавочников продолжали вести свои дела у открытых прилавков на тротуарах площади. Но большинство людей наблюдало за высокой платформой, отвратительно черной от пепла и копоти предыдущих казней. 2 новых столба были установлены на эшафоте. Большая куча дров и соломы, как обычно, лежала возле эшафота. 2 заключенных и представители власти уже были на эшафоте. Подойдя ближе, Клос увидел, что одним из заключенных был Ганс, а другим – Янянь Буфкаян, как сказал Клосу кто-то из братьев. Ганс выглядел похудевшим и постаревшим, чем Клос его помнил. С ним наверняка жестоко обращались во время заточения, но лицо его было спокойным. Он будто слабо улыбался, и в его виде было что-то победоносное. Клос подошел еще ближе. Сегодня он чувствовал себя совсем по-другому, не так, как во время прошлой казни, впервые увиденной им. Он пошел на ту казнь в надежде увидеть Ганса. Клоса настолько ужаснуло зрелище заживо сжигаемых людей, что он не мог остаться и дождаться конца. Даже с животными так не обращались. Тем не менее, во время казни он встретил анабаптиста-оповестителя. Он пригласил Клоса на тайное собрание, где тот снова надеялся встретиться с Гансом. На собрании он узнал о том, что Ганс был заточен в замок графа Фландерса. Но Клос получил кое-что гораздо лучшее на этом тайном собрании. Там он впервые услышал, как открыто читали Евангелие. Той же самой ночью он покаялся в своих грехах и возложил свою веру на Христа. Клос уже все возвратил, что он должен был дяде и другим, против кого он согрешил. Он уже получал наставление в анабаптистской церкви, Теперь многое стало ему ясно. Так что сегодняшняя казнь казалась совсем другой, отличной от предыдущей. Теперь Клосс мог понять, почему человек был готов умереть такой смертью. Теперь он понимал, почему хорошо быть христианином. Необходимо даже быть готовым умереть, если придется. Мысли Клосса прервались, когда с платформы раздался голос.
«Граждане Гента!»
— говорил Ганс ван Овердам.
«Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Хорошо, что вы пришли, чтобы увидеть смерть святых. Но на казнях всегда было много беспорядков и волнения. Эти волнения приводили к насилию».
Палачи были рады слышать то, что говорил Ганс. Они позволили ему продолжать.
«Насилие не угодно Богу. Божий путь лучше. Иисус Христос говорит нам, чтобы мы прощали врагов своих. У меня есть враг тот, кто предал меня, кто стал причиной моего ареста, кто стал причиной моей смерти. Его имя Андреас Вильямс. Пусть имя изменника станет известным всем братьям церкви. Братья, будьте осторожны! Он предаст вас! Андреас, если ты сейчас среди толпы, я прощаю!»
Голос Ганса оборвался, когда он пытался контролировать свои чувства.
«Бог дал мне благодать, чтобы я смог простить тебя, Андреас! Отвернись сейчас от своего греха и своего лицемерия, повернись к Богу и покайся! Еще не поздно! О, Господи Боже, прости Андреаса! Он не знал, что делал!»
В притихшей толпе стоял человек, мрачно глядя себе под ноги. Палачи быстро привязали двух приговоренных цепями к столбам и разложили дрова и солому вокруг них. Глаза стоящего у столба Ганса ван Овердама, похоже, искали кого-то, внимательно вглядываясь в толпу. Клосс подумал, что он, должно быть, ищет лица братьев и предателя. Клосс знал, что среди толпы будут братья, готовые поддержать приговоренных и молящиеся за их стойкость. На мгновение глаза Ганса остановились на Клоссе. Клосс улыбнулся и слегка кивнул головой. Ганс кивнул в ответ и перевел взгляд. Чувство радости переполнило Клосса. «Какие сильные и чудесные слова!» — произнес Ганс. Зажженный у обоих столбов, начал подбираться к приговоренным. Клосс понял, что со стороны монахов было очень глупо пытаться уничтожить церковь, убивая братьев по несколько человек раз за разом. Ведь после каждого казненного брата много новообращенных приходило, чтобы занять их место. Было похоже, что казни даже привлекали новообращенных к церкви. Он, Клосс, был готов занять место Ганса. И он знал, что были и другие, желавшие сделать то же самое. Теперь огонь уже окружал Ганса, но он держался прямо, не уклоняясь. Клосс остался до конца сожжения. Ганс Ван Овердам и Янянь Буфкаян прибыли верными до конца.
Буря, бросаемая злобной, бедная, гонимая толпой, церковь, многоликий, бесподобный, с чем сравнить, возможно, образ твой? Ты не храм рукой позолоченный, а запечатленный вот родник. Образ кроткий, дивный и смиренный отражает твой прекрасный лик. Ты черна, но все равно прекрасна, внутренней красотой горя. Образ твой раскрыт предельно ясно в символах библейских черь царя. С утренней зорницей ты сравнима с блеском солнца, с красотой луны. Хоть в безбожном мире ты гонима, все равно сильны твои сыны. Как полки, поднявшие знамена, сильны, как львы, идут они. Вы с небес их правда устремленная от земной неправды в наши дни. Ты грозна, но все ж, как голубица, ты кратка, и с лилией долин можешь нежной прелестью сравниться. Возлюбил тебя небесный сын. Кровью скупив, назвав своею, Иисус, нарцисс саронский твой, ждет тебя в обители небесной, сочетаться, чтобы там с тобой. С ними черное он покрывало, белоснежный облечет весон, чтобы ты еще прекрасней стала, скорбь твоя минует словно сон. А пока в страданиях не случайно путь совершаешь свой ты по земле, церковь Господа, из тайн ты тайна, станут были все твои мечты. Ободри же, церковь, скоро-скоро сменится страдальческий минор, переливом радостного хора песнь венчальную споет тот хор. Пострадать осталось очень мало, солнце правдой светит впереди. Для тебя воззвать пора настала. Иисус, Спаситель, ей гряди.
Спустились сумерки. Клосс вернулся к месту казни. Площадь Варла была почти пустынной. Там уже не было ни толпы, ни монахов, ни служителей, ни шума. Клосс забрался на эшафот. Медленно он приблизился к тому месту, где были столбы. Чиновники убрали останки мучеников. Возле того места, где был привязан Ганс, Клосс нагнулся и подобрал сломанное звено. Очевидно, цепь, окружавшая Ганса, сломалась. Разорвалась она от жара огня или от чего-либо другого, Клосс не знал. Клосс не чувствовал никакого гнева по отношению к чиновникам и монахам, приговорившим Ганса к смерти. Напротив, он видел их такими, какими они были на самом деле, рабами лжеучения и греха. Они были истинными заключенными. Ганс был свободным. Его дух был свободным и отошел к Богу.
«Они могут тело убить, но не душу», — думал Клосс.
Ему в голову пришли слова из Писания, которые брат посоветовал ему заучить. Это были следующие слова. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня — не умрет вовек». Ганс ван Овердам будет жить вечно. И Церковь Божью никто никогда не сможет уничтожить. Клосс положил сломанное звено себе в карман. В полумраке очень медленно он пошел домой.
Христиане стоят маяками на дорогах прошедших и идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницы крестов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницы крестов. Христиане на кострах возжигали, и на римских дорогах всюду крови следы. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады.
Цари и правители, священники и начальники стремились разрушить церковь. Но под угрозой тюремного заключения, пыток и смерти верные мужи продолжали свою работу. Иногда туман суеверия, сгущавшийся вокруг, почти полностью заслонял видимость. Иногда казалось, что враги в своей ярости вот-вот одолеют. Но с непоколебимой верой и непреклонным мужеством дети Божьи упорно продолжали начатое дело. В первые века своего существования христианская церковь претерпела жестокие гонения, но в ней всегда были люди, считавшие дело строительства церкви дороже самой жизни. Один за другим строители, находившиеся в первых рядах, падали от рук врага. Стефана побили камнями, Иакова убили мечом, Павла обезглавили, Петра распяли, Иоанна отправили в ссылку. И все же церковь росла. Новые работники занимали места погибших, и к зданию добавлялся один камень за другим. Так медленно возрастал храм Церкви Божьей. В послании к евреям в 11 главе с 36 по 38 стих мы читаем такие слова. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Когда Иисус открыл своим ученикам участь Иерусалима и отдельные события, относящиеся ко второму его пришествию, он предсказал также те испытания, которые должен будет перенести народ Божий после вознесения его вплоть до славного возвращения на землю. С вершины Елеонской горы Спаситель видел бури, готовые разразиться над апостольской церковью. Его взору, проникавшему вглубь веков, представали страшные и опустошительные ураганы, которые должны обрушиться на его последователей в грядущие столетия мрака и преследования. В некоторых кратких, но грозных словах он предсказал ту участь, которую великие мира сего уготовят Церкви Божьей. Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, 9, 21 и 22 стихи. Последователи Христа должны будут пойти тем же путем страданий, унижения и презрения, каким шел и их Господь. Ту же самую вражду, которая окружала Искупителя мира, испытают все те, кто будут верить в Него. История Первоапостольской Церкви свидетельствует, слова Спасителя исполнились. Силы земли и ада объединились против Христа в лице Его последователей. Язычники предвидели, что если Евангелие победит, то идольские храмы и жертвенники будут уничтожены. Поэтому они сплотили свои ряды и объявили христианам войну. Огонь преследования разгорался. Христиан лишали прав собственности и изгоняли из домов. Они выдержали великий подвиг страданий, испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Эти гонения, начавшиеся еще при Нероне, приблизительно со временем мученической смерти Павла, продолжались с большей или меньшей силой в течение долгих столетий. Христиан ложно обвиняли в самых тягчайших преступлениях, считали их виновниками таких бедствий, как голод, болезни, землетрясения. Когда они стали предметом всеобщей ненависти и подозрения, доносчики уже готовы были к тому, чтобы ради денег предать невиновных. Их обвиняли как государственных бунтовщиков, как врагов религии и язву общества. Многие были брошены на съедение диким зверям. Многих заживо сжигали в амфитеатрах. Одни были распяты, других зашивали в звериные шкуры и бросали на арену на растерзание хищникам. Казнь христиан часто являлась основным развлечением на праздниках. Любопытные собирались во множестве, чтобы насладиться этим зрелищем, и смехом, и рукоплесканиями встречали предсмертные муки и агонию. Где бы ни укрывались последователи Христа, всюду их преследовали, как диких зверей на охоте. Они вынуждены были искать себе убежище в пустынных и уединенных местах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Для многих тысяч верующих убежищем служили катакомбы. В окрестностях Рима под холмами были прорыты длинные подземные ходы, хитроумная сеть которых простиралась на многие километры от городских стен. В этих темных подземельях последователи Христа хоронили своих умерших, а когда на них падало подозрение и их объявляли вне закона, они находили здесь для себя приют. Когда податель жизни воскресит тех, кто подвязался добрым подвигом веры, тогда из этих мрачных пещер выйдут многие мученики, пострадавшие во имя Христа. При самых свирепых преследованиях эти свидетели Иисуса сохраняли свою веру незапятнанной. Лишенные каких-либо удобств и даже солнечного света, нашедшие себе дом в недрах темной, но приветливой земли, они не издавали ни единого жалобного возгласа. Словами веры, терпения и надежды они помогали друг другу мужественно переносить лишения и беды. Потеря всех земных благ не могла заставить и отказаться от веры во Христа. Испытания и гонения были для них только ступенями, по которым они приближались к желанному покою и награде. Они радовались тому, что были удостоены пострадать за истину. Из костров, на которых их сжигали, раздавались восторженные, хвалебные гимны.
мной, ты со мной, ты со мной, да, Господь. Твоих я покою с руками.
Напрасны были все попытки сатаны уничтожить Церковь Божью насильственным путем. Великая борьба, в которой ученики Христа сложили свои головы, не прекратилась и тогда, когда эти верные знаменосцы пали на своем посту. Их поражения на самом деле были победой. Посланцев Божьих убили, но его дело неуклонно продвигалось вперед. Евангелие продолжало распространяться, и все больше людей принимали благую весть. Тысячи христиан были заключены в темнице и лишены жизни, но на их место вставали другие. И те, кто во имя веры погиб мученической смертью, сроднились со своим Спасителем, и Он признал их победителями. Они подвязались добрым подвигом, и в день Его пришествия их ждет венец славы.
Христиане, вы в театрах видали материнские слезы, плач казненных детей. Христианскую правду на крестах распинали, на аренах бросали в пасти диких зверей. Христианскую правду на крестах распинали, на аренах бросали в пасти диких зверей. Христиане, вас не зная узнают, ведь в Голгофской вершине путь травой не зарос. Ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос. Ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос.
Уважаемые радиослушатели, только что прозвучала третья заключительная передача, составленная по книге «В чреве кита». Эта радиопрограмма была подготовлена радиостудией «Голос мира» в Портленде, и эту книгу для вас прочитала Гончарова Светлана. Я вам желаю всего самого доброго и говорю до встречи на страницах следующей книги. А если во время звучания этой радиопрограммы у вас возникло желание позвонить к нам, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде, эрия код 503, номер телефона 250 7 20 1 93.